Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами уже на протяжении года с лишним обсуждаем исторические вопросы, проблемы, исторические приключения, касались истории в книгах, касались истории в кино. Сегодня мы открываем совершенно иную сферу приложения истории в нашей грешной жизни. Это история в театре. Поэтому у нас сегодня гость, который является знатоком истории театра и театральной современности, доктор филологических наук, глава Центра наследования русской культуры в Институте наследия Капиталина Кокшенёва. Добрый день, Капиталина.
Добрый день.
Собственно, вопрос самый общий для начала нашей с вами беседы – это каковы возможности театра сделать что-то принципиально иное в сфере истории, отличное от книг, от кино. Вот, так сказать, чем театр здесь методически принципиально отличается?
Ну, театр отличается тем, конечно же, что мы видим спектакль, который, как в кино, нельзя повторить. И неважно даже в этом смысле, исторический это спектакль или спектакль, связанный с каким-либо современным этапом нашей жизни. Потому что спектакль и театральное представление, оно живое. И именно как живое представление, которое здесь сейчас происходит, оно и воздействует на публику. И я должна сказать, как человек, представляющий, так скажем, и знающий современные театральные практики, что, конечно же, те театральные образы, которые ты видишь в театре, они как-то вот сильнее на тебя воздействуют, потому что нет эстетической дистанции, когда ты смотришь, например, фильм, там есть экран, там есть дистанция такая защитная для зрителя. В этом смысле театр делает нас, каждого из нас, если он выступает здесь, в театре, в качестве зрителя, да, более беззащитным, и более на него можно воздействовать более прямо, так скажем.
То есть, иными словами, воздействие более сильное, потому что нет никакой перегородки, и зритель в зале фактически погружается в историю, которая находится от него на расстоянии вытянутой руки.
Это правда. На расстоянии вытянутой руки действительно может происходить нечто, что ты очень наблюдаешь близко, и эта близость к сцене, она тебя действительно способна будет в большей степени захватывать, например, чем в кино. С другой стороны, есть, конечно, у нас фантастические примеры исторического спектакля, и, наверное, самый такой важный пример вообще в истории всего нашего русского театра – это тот, что Московский художественный театр открылся спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» по одной из частей трилогии Алексея Константиновича Толстого. И это зрелище было настолько потрясающим, настолько новым для театра, что, конечно, оно осталось, может быть, в определенном смысле таким и образцовым театральным спектаклем, связанным именно с исторической проблематикой.
А вот подробнее, сама трилогия «Иван Грозный», «Фёдор Иванович» и «Борис Годунов».
«Царь Борис», да.
«Царь Борис». Собственно, насколько я помню, очень долго с этими драматическими произведениями публика знакомилась в основном на бумаге, то есть их очень долго не ставили. МХТ поставил «Царя Фёдора Иоанновича», это, так сказать, сдвинуло дело с мертвой точки, и успех был феноменальный. Но почему так долго не брали, не ставили?
Ну, здесь много есть причин. Может быть, мы потом еще и вернемся, например, к XVIII веку, да?
Да, несомненно.
Вот, потому что, конечно, XVIII век – это была совершенно особый подход к истории, и, может быть, мы вернемся к нему.
Сейчас, что касается... Вот мы к XVIII до 18-го доберемся.
Да, да.
Но
нет,
сначала
да,
трилогия.
Да, трилогия. Значит, ну, во-первых, давайте вспомним, что трилогия писал 60-е и 70-е годы 19 века. Писалась трилогия, и автор ее, Алексей Константинович Толстой, опирался, как и многие его современники, на что? На историю Карамзина. Это был самый могучий и подробный для них тогда источник.
Но это совсем неплохой источник.
Это источник совсем неплохой. Сегодня у нас нет пьесы, которую я могла бы сказать, что опирается на историю Карамзина. Так вот, для него это было очень важно. Во-первых, конечно, был важен опыт, что было уже написано пушкинский Борис Годунов. И в XIX веке, наверное, первый такой театральный всплеск интереса к истории, конечно, связан с именем Пушкина. Это Борис Годунов. А потом мы видим, вообще в 20-е годы появился исторический роман, в литературе уже, не только на сцене.
Ложечников.
Да, Ложечников появился. Ну и потом у нас были такие драматурги уже, когда писал Толстой, как Чаев, Аверкиев, которые писали в основном бытовые такие пьесы, но в них не было той исторической полноты, исторической проблематики, которая появилась у Толстого. Толстой дал некий объем для сцены, не просто какой-то композиции, да, а это уже была историческая трактовка, это были мощные характеры, это уже была большая-большая тема. Почему царя Фёдора взял Станиславский? Потому что его привлекали здесь, с одной стороны, удивительный лиризм образа царя Фёдора, а с другой стороны, это эпос, это размах. И поэтому для Станиславского было очень важно. У него были потрясающие мизансцены, связанные так называемыми народными сценами. Народные сцены сыграли в этом спектакле феноменальную роль, которой вообще до Станиславского не было на современной сцене. Поэтому, конечно, трилогия Толстого – это очень такая опорная для театра драматургия, которая, в общем-то, мне кажется, что и сегодня, хотя к ней обращаются редко, но тем не менее царю Фёдору везет больше, чем всем остальным частям этой трилогии, его ставят, потому что был знаменитый спектакль уже после… А, почему… поставил Станиславский в конце XIX века, хотя написан был «Царь Фёдор» в 1868 году. А цензура не пускала, понимаете, это было достаточно такой степени новизны это произведение, что цензура как-то растерялась перед тем, как это вот так вот история будет так оживать на театре.
Да, он очень камерно подошел к образу Фёдора Ивановича, совершенно уничтожил дистанцию между ним и зрителем, и царь предстал в своих интимнейших душевных переживаниях.
Да, да, да. Вот то, что Станиславский называл лиризмом, психологизмом этой роли. И это очень смущало, конечно, в то время. Спектакль до Станиславского ставился на сцене. Через 30 лет после того, фактически меньше, чем через 30, накануне премьеры, как в художественном театре, была еще одна премьера у Суворина. Это тоже был грандиозный успех, хотя Суворинский театр не достиг, так сказать, таких впечатляющих художественных в целом театральных достижений, да, того, что той реформы, которую мы называем реформой Станиславского, она была более традиционно поставлена. Но там впервые блистал артист Орлинев, да, который проснулся знаменитым после этой роли. А потом, кстати, в этой роли у Суворина же выступал и Михаил Чехов, никому неизвестный. Но не смог он тогда, Михаил Чехов, в начальный свой период сыграть лучше, чем Орлинев.
Ну, у меня в голове, конечно, стоят два более поздних образа, два других царя Фёдора Иоанновича. Это в замечательном телеспектакле уже советских времен «Соломин» исполнил роль царя Фёдора, исполнил блистательно, и, честно говоря, как-то мне лег на душу и как историку, и как писателю. А позднее я, насколько помню, видел в этой роли Щепенко.
Да.
И это тоже впечатляло, это тоже было красиво сделано. Ну что ж.
Но еще был спектакль 70-е годы, когда в Малом же театре Равенских пригласил на роль царя Фёдора Смоктуновского. Вот это тоже был такой существенный эпизод театральной истории. А уже после Смоктуновского играл в спектакле Юрий Мифович Соломин. И, конечно, в Малом театре шел и Иоанн Грозный, первая часть трилогии шла. Поэтому, ну вот назвать сегодня театр, где шли бы, например, все вся трилогия Алексея Константиновича Толстого. Нет. У Щепенко был замечательный спектакль. Я о нем, кстати, писала довольно подробную рецензию на этот спектакль. И полагаю, что он расставил там свои акценты, потому что и для него очень была важна вот составляющая христианского самосознания главного героя. И он это не манифестировал, знаете, на уровне какого-то лозунга, а очень глубоко это переживал. Как все согласить, все сгладить, как быть христианином при том, что кругом есть зло, и как это все внутри согласовать, и как это исторически еще и все-таки выдержать ту нагрузку, которая есть у любого властителя, правителя, монарха.
Ну, то есть, в принципе, театр позволил зрителям увидеть несколько вариантов Федора Ивановича, причем порою эти образы были абсолютно несопоставимы, они были принципиально разные. И Федор Иванович Иннокентия Смоктуновского, Федор Иванович Юрия Соломина и Федор Иванович Щепенко это очень разные цари. И там, допустим, если у Юрия Соломина это государь нравственно чистый, но растерянный, то у Щепенко это личность гораздо более мудрая, гораздо более взрослая. Она находится в состоянии тяжелого переживания, но в сущности внутри души этого человека уже содержатся ответы на все вопросы, которые ставит перед ним это почти катастрофическое столкновение при его дворе. А сейчас я хотел бы напомнить, что все-таки третья составляющая произведения, составного произведения Алексея Константиновича Толстого – это «Царь Борис». В сущности, все три вещи дополняют друг друга в значительной степени, дают историческую панораму второй половины XVI века. Мне кажется, мы о нем сейчас почти не говорили, но я готов восполнить это иным способом. Поэтому сейчас в эфире прозвучит фрагмент из оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами беседуем с замечательным нашим гостем, доктором филологических наук Капитолиной Кокшиневой, блистательным знатоком истории театра и его современного состояния. Собственно, мы уже как-то зацепились языками за XVIII век, и я несколько насильственным путем повернул в сторону истории этой замечательной триады Алексея Константиновича Толстого, но давайте вернемся к корням Капитолины, то есть до Алексея Константиновича, до Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина, все-таки был приход театра в наши родные Палестины в XVIII веке, и, очевидно, там уже был накоплен опыт представлений театральных на исторические темы.
Ну, конечно, когда мы говорим о XVIII веке, мы должны понимать специфику исторического сознания человека и драматурга XVIII века. Наш профессиональный театр возглавил, как известно, и в качестве директора, и в качестве драматурга Сумароков, который был острым и блистательным человеком, человеком с амбициями и человеком, полагавшим себя вообще первым русским драматургом, и считал, что он говорил так: «Мне Россия за мои трагедии благодарить должна». Вот это правда. За его трагедии мы, наверное, мало его все-таки благодарили. Самароков, понимаете, это на дворе стояло время классицизма. Это время я очень люблю. Это время противоположное тому, в котором мы живем. Там слово «долг» и «должное» было не просто, там, скажем, идеологемой. Это было эстетической категорией. Потому что классицизм, о котором у нас, к сожалению, до сих пор о русском классицизме принято говорить в таких словах, как псевдоклассицизм, как тираноборческий период нашей театральной истории, как антимонархический, как некий, так сказать, вот что ли, период, в котором трактовки, о котором до сих пор сохраняются, привнесенные уже в 20 веке и на 18 век, до сих пор, к сожалению, часто принято смотреть с точки зрения, вот, так сказать, такой вот, так скажем, марксистских подходов.
То есть, если я правильно понимаю, несколько искусственно притягивали театр XVIII века, тот самый классицизм русский, к революционному радикализму, к подчеркнутой оппозиционности, а там, видимо, было что-то иное, это что-то иное могло быть и главным.
Да, вот что-то иное было главным, потому что, во-первых, конечно, поскольку я занималась XVIII веком именно трагедией, потому что не было тогда понятия в середине XVIII века исторической драмы, и историческое содержание – это было привилегией трагедии. И трагедия вообще была царицей, она царствовала на театре, потому что если ты актер трагический, то у тебя, соответственно, есть определенный культурный статус. А если ты не можешь быть актером трагическим, у тебя будут уже другие амплуа, комические и так далее. Это как бы уже более низкая культурная ступень. Вообще иерархия была строгой, суровой и важной, мне кажется, в то время. Конечно, театр не был ни антимонархическим, ни тираноборческим, и драматургия тоже. Потому что если мы посмотрим на ту проблематику, которую нам предлагал классицизм, а классицизм, я должна сказать, это единственное литературно-художественное течение, которое продержалось в европейской культуре 200 лет. Понимаете? После классицизма началась фантастически быстрая смена. Все побежало галопом. Сентиментализм, мещанская драма, романтизм. Все очень недолго, быстро. Потом реализм. Но если говорить о нашем веке, да, золотой период национальной культуры. Потом нам это называть стали критическим реализмом и так далее. Измы, измы, измы. А уж в начале 20 века модерн. Там еще большее количество измов. А уж потом постмодернизм. Там еще больше количество направлений в
целом,
Европе.
Насколько я понимаю, классицизм начался у нас в эпоху треуголок, шпаг и курительных трубок, прости господи, простоял, как такой серьезный, основательный мужчина со шпагой на боку, дольше, чем все эти остальные измы.
Ну, это правда. Но мы как бы включились уже вот в классицизм, в его, если говорить о европейском масштабе, уже в последний его исторический период, но тем не менее, понимаете, Сумароков честно перевел на русский язык собственно, не просто это был перевод, да, а осмыслил, принял внутрь, взял европейские, как говорили, хитрости, но сделал свое, написал эпистолу о стихотворстве, по сути, это было подражание Буало, его манифесту, но на своей почве. Что было важно? Я хочу напомнить нашим слушателям, может быть, и вообще нашим театральным людям, что, конечно, иногда очень полезно заглянуть в другие века. И мне, например, как театральному человеку непонятно, почему все-таки драматургия XVIII века сегодня никак не актуализирована. Там масса вопросов, которые мы сегодня решаем. Вопрос о свободе, вопрос о конфликте долга и чувства. Это грандиозный конфликт, понимаете? Вопрос о том, что такое идеальное состояние государства, счастливое, как они говорили, и несчастное состояние государства. Что такое тиран? Как понимали в XVIII веке, тиран совершенно не в сословном духе, потому что тиранкой в трагедии очень часто называли страсть. Любовную страсть называли тиранкой души. Поэтому, конечно, это все очень интересно. Потом в Екатерине время, конечно, когда, собственно говоря, государство в XVIII веке тратило огромные усилия на создание культуры, светской культуры, собственно, наследниками которой мы с вами являемся. Мы помним, что была создана Академия художеств, была переведена античность, были переведены античные драматурги, и вообще драматургия была очень известна. И я напомню, что французские энциклопедисты, которые все из себя были такие либеральные просветители, просвещенные необыкновенно, они считали, что именно в России во время Екатерины, в ее царствовании, существует идеальный тип государства, что там люди пользуются свободами, и я думаю, что для этого у них были основания, понимаете?
Ну да, много писали о том, что просвещенный абсолютизм при Екатерине II реализовался идеальным образом. Но вот, так сказать, поворачиваясь вновь театр. Лицом к театру, вот опыты исторической драматургии, собственно, обращение к театру,
сейчас
к историческим
сюжетам. Я скажу очень важно. Конечно, вот теория классицизма требовала, чтобы действие трагедии не было привязано к современности, чтобы оно было перенесено, как бы образцы черпали в античности. Но что делает наш Александр Петрович Сумароков. В самой первой своей трагедии «Харев» 1747 года он берет и переносит действие в Древнюю Русь, как он пишет. Понимаете, нам сейчас кажется, что это, ну, подумаешь, написал и перенес. На самом деле это был акт огромной художественной силы, свидетельствующий об историческом самосознании драматургов той поры. Хотя нам все время говорят, что это был ложный историзм в XVIII веке. Ну, что значит ложный историзм? Люди обладали таким историческим сознанием. Оно было другого типа.
Ощущение значит, такое, что они в какой-то степени были более образованные, чем современники наши, которые вот так обращаются к их опыту.
Это правда, потому что, ну, они как бы, я уж не говорю о том, что они блестяще знали там и очень хорошо всю, например, современные теории европейские, знали много языков и так далее. Но дальше мы видим, что, значит, вообще начинается некоторое состязание. Сумароков и Ломоносов – это люди, которые состязались в творчестве именно, потому что Тамир Усилим пишет Ломоносов, дальше Хирасков пишет Пламену, Борислав. Борислав тоже уже чувствуем, да, вот такой славянский, собственный оттенок. Это, в общем-то, прообраз в некотором смысле Бориса Годунова XIX века, понимаете?
То есть, если я правильно понял, вот в середине XVIII века происходит отказ от сюжетов античных, рыцарских, европейских и переход на родную почву.
Да не было у нас никогда рыцарских, европейских сюжетов.
Всегда... Вообще не использовался
этот опыт. Нет, использовалась вот классицистская схема, да, что есть монарх, справедливый, несправедливый, есть состояние государства, счастливое, несчастное, есть обязательно дочь, которая, например, она оказывается дочерью человека, которого правитель победил, или конфликт, так сказать, чувствами, наделяется чувством долга и долга к отцу, например, и чувством любви к возлюбленному, а отец и правитель находятся в конфликте. Вот эта схема, она была, но она, опять-таки, никогда не была, знаете, так сказать, абсолютно точной, как предписывала теория. Но мы видим дальше. Дальше мы видим, уже Ржевский выступает на арену в 60-е годы и пишет «Под ложной смертью», и он уже ставит там вообще проблему незаконного наследия властью, когда власть похищается, понимаете? Дальше мы видим Княжнина, который вообще пишет трагедию, называет Ольга, Владимир Ярополк, Титова Милосердия, Рослов и Вадим Новгородский, наконец, который, конечно, в советское время трактовался исключительно в антимонархическом республиканском духе, и все было сложнее. Но вообще очень интересно вот их понимание своих как бы государства, своего государственных задач, отношение к закону. Очень интересно вообще вот идеальный образ правителя, который создается, который должен быть незлоблив, который людей чти в чести твердых, писал Сумароков в трагедии своей, как бы наказ, что такое правильный законный миропорядок. «От трона удаляй людей немилосердных», писал он, «превозноси людей ко правде прилепленных, разумных и честных». То есть вот, вот на каких принципах стояла трагедия.
Я очень благодарен вам, Капитолина, потому что вы фактически поднимаете пласт культуры, который сейчас правильно было бы назвать терра инкогнита. Опыты нашей русской драматургии на исторической почве в XVIII веке были огромны. то количество названных драматических произведений уже впечатляет. А ведь это, насколько я понимаю, в сущности, только верхушка айсберга. И для потомков эти пьесы, эти драматические произведения фактически ушли куда-то на дно культуры, оказались экспонатом в музее. Хорошо, что мы сейчас напоминаем, что в нашей культуре был такой опыт, и он был очень значительным. И я думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит финал концертной симфонии си-бемоль-мажор блистательного мастера русского музыкального барокко Бартнянского, поскольку это очень созвучно тем опытом, который ставились тогда в нашей театральной жизни. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю в театре. Сейчас мы с вами ненадолго прервем нашу беседу, но буквально через минуту вернемся к ней.
«Исторический час» на радио «Вера».